Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы», очередная программа из цикла «Цена победы». Веду сегодня ее я, Виталий Дымарский. Дима Захаров по-прежнему в отпуске. Ну, а в гостях у нас сегодня Владимир Бешанов, хорошо вам известный историк, приехавший к нам из Бреста. Хотел сказать, из далекого, а не так уж далеко.
Добрый не вечер. Очень, да. Добрый вечер.
Владимир Бешанов уже не раз был в нашем эфире. Мы с ним подводили итоги Сталинградской битвы. Говорили о периодах, о некоторых периодах и 41-го года, да, и 42-го. Ну, а сейчас мы уже после Сталинграда. Что же у нас происходило на театре военных действий? Ну, в первую очередь, конечно, на Советско-Германском фронте. Весной, летом 43-го года. Вообще, как развивались события после Сталинграда? И, может быть, такой вот первый вопрос, Володя, вам следующий. Как бы общепризнано, да, что Сталинград – это коренной перелом во Второй мировой войне. Ну, в Великой Отечественной войне, кто как предпочитает говорить. Теперь вот 2 февраля. 2 февраля считается официальной датой завершения Сталинградской битвы. Коренной перелом произошел. Окружена армия Паулюса, взяты военнопленные, много народу погибло, сам фельдмаршал оказался тоже в плену. И что? Перед Красной армией стратегические просторы и вперед на Германию?
Ну, в общем, примерно так.
Должно было быть или так и было?
Должно было бы быть, ну, примерно так. Во всяком случае, если бы получилось так, как планировали, то, наверное, война бы закончилась, ну, на год раньше, как было задумано. То есть Сталинград, сама битва и послесталинградские события, так сказать, были задуманы соответствующие планы, которые должны были привести к полному разгрому группы армий «Юг», группы армий «Север», группа армий «Центр», то есть, но было допущено, скажем так, две ошибки, хотя не ошибается, тот и ничего не делает, и даже первую ошибку, может, и нельзя было бы назвать ошибкой, но вторая была ошибка действительно допущена, которая привела к тому, что не была разгромлена группа армий «Юг» и все остальное, и советские войска не вышли к Днепру, как планировалось. То есть, как, по минимуму планировалось выйти к Днепру.
К какому периоду?
Вот зимой 43-го, там, к марту, февралю.
То есть сразу после Сталинграда?
Да, сразу после Сталинграда. Был проведен ряд операций, некоторые операции просто блестящие были проведены, на самом деле.
Вы имеете в виду, что освобождение Ростова?
Нет, как раз освобождение Ростова, немцы Ростов оставили сугубо добровольно. То есть после Сталинграда.
Для того, чтобы сконцентрироваться там на Тамане и.
После Сталинграда планировалось сделать что? Нанести удар на Ростов, отрезать полностью группу армий А на Кавказе, то есть замкнуть Ростов-Батайск, это было весь первый квартал, это основные были пункты, замкнуть вот это кольцо и группу армий А на Кавказе окружить, уничтожить, ну и как у нас это всегда принято, значит, пленить и так далее, и так далее. Вот это как раз не получилось.
Почему?
А вот тут как раз говорю... Вот
то, есть что... наши ошибки или, так сказать, или просто действительно сильное сопротивление
фактически
немцев?
И то, и другое. Фактически наших ошибок, ну, можно сказать, то, что говорю, первая ошибка. Можно называть ошибкой, нельзя называть ошибкой. Это уже сейчас спорят до сих пор. Первое, значит, для того, чтобы нанести удар вот этот и захватить Ростов, надо было не жалеть для этого сил. Но Манштейн пытался пробраться к Паулюсу, мы кинули туда силы. И второе, мы приняли решение ликвидировать армию Паулюса в кратчайшие сроки. Вот. Многие сейчас пишут и спорят, и тогда, кстати, спорили даже в то время, что стоит ли заниматься ликвидацией армии Паулюса. Ну, сидят там в окружении там, 200-150 там, тысяч человек, без топлива, кругом Донская степь, снег, мороз, минус 30 и так далее, и так далее. То есть даже Малиновский, давая интервью Александру Верту, американскому корреспонденту, говорил, что армия Паулюса — это просто лагерь вооруженных военнопленных. И споры были и тогда, и сейчас продолжаются. Стоило ли вообще? Немцы все говорят, что не стоило вообще давить эту... 7 армий Донского фронта занимались разгромом этого котла, уничтожением армии Паулюса. 7 армий.
Минимум... А что, их надо было оставлять просто в окружении?
Оставить 3 армии в окружении, 4 армии минимум можно было бросить как раз на Ростов. То есть нехватка сил туда, на то направление, на это направление. То есть многие спорят, что да наоборот, хорошо, что немцы там сидели. Туда летели самолеты постоянно, транспортные, летели очень издалека.
Для снабжения.
Да, для снабжения. Мы их сбивали успешно. Вот, более 1000 летчиков немецких погибло, снабжая армию Паулюса. То есть даже такое мнение звучало, иногда бы надо бы их и пропускать было так, чтобы они там сидели дальше. То есть мы сбивали самолеты, мы уничтожали экипажи, и пусть бы даже прорвался туда этот год. Пропустить его, и пусть они там сидят в окружении и так далее. Они потом сдадутся, им нечего будет там есть, пить там, и морозы и так далее. То есть такое мнение существовало, оно и сейчас существует, оно существовало даже и тогда. И в воспоминаниях Чуйкова есть такой эпизод, что Чуйков на встрече со Сталиным, Сталин ему вдруг задает вопрос: вы как считаете, не напрасно ли мы вот уничтожили Паулюса? Может, надо было Гота пропустить, там, закрыть кольцо и так далее, и так далее. И сам же отвечает: народу очень нужна была победа. То есть Сталину в данный момент важнее было вот именно, ну, стопроцентная возможность одержать убедительную победу, то есть вот уничтожить эту армию Паулюса и показать всему миру, что да, вот эта победа...
Что было, что показать,
эта
что
победа
было, о чем рассказывать.
200%, да. И поэтому не стали рисковать. Отменили операцию «Малый Сатурн», вот, ради этого кинули 2-ю гвардейскую армию навстречу...
Что такое «Малый Сатурн»?
Нет, была операция «Сатурн», да. Я оговорился. Операция «Сатурн» сразу после Сталинграда предусматривала прорыв на юг, к Азовскому морю, и, значит, отсечение группы армии А. Но после того, как Манштейн начал прорыв к Сталинграду, часть сил пришлось бросить. Бросили ему вот под его танковый клин, бросили 2-ю гвардейскую армию Малиновского и так далее. И Сатурн превратился в Малый Сатурн. Это отдельная песня, но направление удара изменили, силы изменили, естественно. Вот. Поэтому Манштейн, ну, как бы спровоцировал. То есть на самом деле у Манштейна было не так много сил. Он прорывался там 3 танковыми дивизиями, и на флангах у него были вот румынские части. Но он спровоцировал бросить силы на отражение этого удара, и советская команда верховная отказалась от операции «Сатурн». Итак, вернее, отказалась, а в «Малый Сатурн».
Володь, да. Давайте вернемся к ошибкам. Значит, вот вы сказали, первая ошибка — это то, что ошибка не ошибка, но
да, это
очень дискуссионный вопрос.
Да,
это нужно ли было...
Это риск просто.
Нужно ли было уничтожать армию Паулюса. Вторая ошибка.
А второе — это то, что привело уже к поражению под Харьковом. То есть, если поначалу...
Я напомню, что это лето 43-го года.
Это март 43-го года, даже не лето. Это март 43-го года. То есть, если поначалу осторожничали, если поначалу хотели стопроцентно одержать, вот туше сделать, то потом, наоборот, появилась такая эйфория от одержанных побед, потому что все-таки Сатурна не было, но Малый Сатурн был. Малый Сатурн — это был удар, когда Манштейн прорывался к Сталинграду. В это время севернее, на Среднем Дону, 4 танковых корпуса советских взломали оборону 8-й итальянской армии, разгромили ее вдребезги просто, итальянскую армию. Собственно говоря, выйдя вот во фланг этому корпусу, который прорывался к Сталинграду, и знаменитая эта история, танковый корпус Баданова прорвался, Танцинский корпус, в Танцинскую, это был аэродром, который снабжал сталинградскую группировку, прорвался, захватил ее, уничтожил там самолеты прямо на аэродроме, спор идет, сколько там было, наши говорят 300, немцы говорят в два раза меньше, но неважно, то есть уничтожил самолеты эти, то есть захватил базовый аэродром, который снабжал сталинградскую группировку. И когда вот побежала вся эта итальянская армия, она реально побежала, вот, вся эта операция на прорыв к Сталинграду потеряла смысл. Вслед за итальянской армией разгромили венгерскую армию, опять же на фланге, это верхний, средний и верхний Дон. Вот. И вся операция потеряла смысл. То есть у Манштейна осталась одна головная боль. Как спасти группу армии А, которая сидит на Кавказе. Вот. У него, он все время там спорил с Гитлером и так далее, что надо побыстрее ее выводить и так далее. Вот. А Гитлер хотел хоть что-то там оставить за собой. То есть его фюрерский организм ему не позволял. Ну, оставить там нефтевышки Майкопа, там, а Манштейн предлагал вообще и Донбасс оставить. Вот. И в результате вот этих операций было принято решение. 24 января Гитлер принял решение оставить полностью Северный Кавказ, потому что, да, иначе другого выхода нет. То есть, иначе другая альтернатива была, это полный разгром всего южного крыла Восточного фронта. Полный разгром. Но мы эту задачу решить не смогли, потому что, действительно, возникла такая эйфория от этих побед. Вот разгромили итальянцев, разгромили венгров, а когда наталкивались на немецкие части, немножко у нас успехи были не такие блестящие. Вот.
Ну, во всяком случае, ведь хотели сразу после Сталинграда весной освободить Новороссийск, да, Таманский полуостров.
И выйти к Днепру.
И выйти к Днепру.
Как минимум.
С Новороссийским и Таманским полуостровом пришлось отложить все на осень, по-моему, 43-го
да.
года. То есть там немцы сконцентрировали довольно значительные силы.
Вся 17-я армия, вот генерал Руофа, ушла на Таманский полуостров, плюс первая танковая армия Клейста, которая уже не Клейст командовал, Маккензен, которая уходила через Ростов, две дивизии тоже оставила на Таманском полуострове, потому что Гитлер все-таки считал нужным сохранить плацдарм. Хотя со стратегической точки зрения, ну, в дальнейшем это просто оказалось бессмысленная вещь, там почти 400 тысяч человек сидело на этом плацдарме. Вот. Но они там отошли, закрепились на голубой линии, и наши войска очень долго, упорно, весной 43-го года, кроваво пытались эту линию сломать. Не сломали. Не получилось. Отложили, да.
Там очень жестокие шли воздушные бои.
Очень жестокие
бои,
воздушные бои были.
Да. Там же вот именно отличился Покрышкин.
Покрышкин, да, он оставил воспоминания на эту тему, да. И что туда были брошены лучшие немецкие авиачасти. Там всякие, вот как у нас привык, там тузы и прочие, ну, эксперты, которые участвовали в воздушных боях. Но с точки зрения большой войны, этот Таманский плацдарм, он уже не представлял никакого, в общем-то, интереса и никакого значения, в конце концов. Ну, был он там до осени, осенью ликвидировали. Смысл в том,
ну,
что...
Как там же, где, а нет, под Новороссийском еще, да, была знаменитая Малая Земля?
Малая Земля, десант, но это все было в стороне от больших событий. То есть, а вот Ростов нам удалось взять только после того, как Гитлер дал разрешение полностью вывести первую танковую армию, то есть подчинил ее при выводе части Манштейну, и оставили немцы Ростов, в общем-то, скажем, ну, не скажу, что добровольно, конечно. Мы их заставили оставить Ростов, вот, и отошли на реку Миус. Это позволило Манштейну использовать части 1-й танковой армии для того, чтобы их перебросить на свой левый фланг под Харьков. А мы в это время взяли Харьков. Мы в это время взяли Харьков. А Харьков мы взяли, разгромив, я говорю, итальянцев первым делом, потом мы разгромили 2-ю венгерскую армию, вышли к Харькову. Но все это непрерывное наступление и вся эта эйфория, а к этому времени коммуникации растянулись на 500 километров, значит, горючие, боеприпасы и прочее, снабжение, все это зимой, февраль 43-го года, по воспоминаниям Верта, это минус 44 градуса было. То есть мы Харьков взяли, а удержать его не смогли. То есть, и потом, я говорю об этой эйфории, Ватутин командовал как раз Юго-Западным фронтом. Ватутин это был, ну, одаренный, как сказать, мальчик, не мальчик, да, да. Ну, это был талант генерального. Нет, ну просто это был талант генерального штаба. Вот по воспоминаниям, он все свободное время вот проводил не то, что вот, там, он занимался своим там, фронтом, само собой. он рисовал планы операции для всех фронтов. Но он же был начальником оперативного управления Генштаба, прежде чем попросил у Сталина фронт. Вот, то есть он рисовал планы разных операций. То есть, ну, это такой советский Мунштейн в каком-то смысле. И в него очень верили, как в стратега и в генеральном штабе, в Москве и так далее. И вот он был уверен, и командующий Воронежским фронтом, соответственно, был уверен, и Москва, соответственно, была уверена, что первая танковая армия, которую с Кавказа перебрасывают, она идет на запад, и вообще немцев главная цель — уйти за Днепр и там закрепиться, на Днепре. То есть это была вот идея фикс. Вот она как влетела в голову, не знаю, всем. И никто больше на другие какие-то факторы не обращал внимания. То есть немцы хотят уйти за Днепр. Наше дело — преследовать, уничтожать там, окружать там, если получится, и так далее. Вот. А немцы, на самом деле, Манштейн эту первую танковую армию перебросил под Харьков, создал два ударных кулака, 48-й танковый корпус Кнобельсдорфа, и из Германии приехал второй танковый корпус СС. И нанес контрудар. И, в общем-то, забрал Харьков обратно.
Харьков обратно.
Да. То есть вот, вот здесь это уже ошибка. То есть об этом пишет и Штеменко, и так далее, что надо было остановиться, надо было одуматься. И он пишет, и наша разведка в этом вопросе сработала слабо. То есть приняли желаемое за действительное. И перемещение немецких войск от Ростова вот к Харькову, там, к Полтаве, было воспринято как стремление немцев вот, смазать пятки салом и за Днепром создать какую-то...
Ну, да, в общем, там скорость у нас продвижения была довольно большая после Сталинграда, да?
Как бы... Когда вот били союзников немецких...
Да, то все было хорошо.
50-70 километров в час. Когда били итальянскую армию... Нет, ну, это правильно, в конце концов, это же тоже военное искусство, найти слабое звено. А итальянская армия, 8-я, это было, несомненно, слабое звено. То есть у нас с итальянцами, они никогда не были нашими соседями. Нам с итальянцами вообще делить нечего. То есть это две нации, которые друг с другом, ну, никак не сталкивались никогда в жизни. Последний раз итальянцы были в России, ну, в армии Наполеона, там. Да. 12 языков. Вот. Они там тоже участвовали, вот, когда он собрал там тоже огромную армию.
Сам Наполеон был почти итальянец.
На Москву, да. А так, в принципе, итальянцам совершенно непонятно было, куда они приехали, зачем они приехали, что они здесь делают, за сколько там верст от собственного дома. Вот. И, кроме того, итальянские все-таки и венгерские, и румынские вот эти дивизии, они были гораздо все-таки к 42-му году, к началу 43-го, качественно хуже русских, советских. То есть они были хуже.
Но тем не менее, вот я смотрел там новую там, литературу всякую военную, и вот относительно даже вот румынских, да, армий, которые всегда считались таким тоже, как вы говорите, слабым звеном, да, но они вполне прилично воевали там в том же 41-м, 42-м годах, да, и все-таки так уж нельзя было сказать, что это какие-то мальчики для битья.
Дело не в том, что, допустим, румыны, венгры, итальянцы плохие солдаты. Не об этом речь идет. На самом деле, венгерские дивизии, начальник штаба Воронежского фронта Казаков пишет, ценили выше даже иногда немецких, исходя из опыта Первой мировой войны, что в австро-венгерской армии венгерские дивизии были наиболее боеспособные. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что война в 43-м году – это была война, которой эти дивизии не соответствовали по качеству вооружения.
Вооружение-то было немецкое?
Нет. Не соответствовали по качеству, по уровню этой войны, не соответствовали по опыту этой войны. То есть немцы, понятно, да. Угу. Наши к 43-му году